Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте не исключает, что Слободан Милошевич мог покончить с собой. Иран отказался рассматривать предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. В России сегодня впервые проходит единый день выборов. В Грузии создана новая оппозиционная партия. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич в пятницу, за день до того, как был найден мертвым, заявил, что ему дают неправильные лекарства. Адвокат Милошевича Зденко Таманович продемонстрировал журналистам копию письма, которое, по его словам, Милошевич отправил в Россию, и в котором он просил о помощи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Накануне Таманович заявил, что Милошевич боялся быть отравленным. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте не исключила, что Милошевич мог покончить с собой.
Мы должны ждать результатов аутопсии, чтобы установить причину смерти. Но это может быть или естественная смерть, или самоубийство. Неделю назад с собой покончил обвиняемый Бабич, бывший лидер хорватских сербов. Были другие случаи самоубийства, так что это возможно.
Сказала Карла Дель Понте. Результаты аутопсии ожидаются сегодня. Иран более не рассматривает российское предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. Об этом заявил сегодня представитель иранского МИДа Хамид Риза Асефи. Он отметил также, что Тегеран не согласится с каким-либо решением Совета безопасности ООН, предусматривающим полное прекращение иранских ядерных разработок. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил, однако, что его страна не будет использовать поставки нефти в качестве политического инструмента в споре по ядерной проблеме. Доклад руководителя МАГАТЭ Мохаммеда Аль-Барадея по иранскому вопросу передан в Совет безопасности ООН. В России сегодня впервые проходит единый день голосования. Он установлен новым законодательством для региональных и местных выборов. Отныне голосование будет проводиться дважды в год, во второе воскресенье марта и октября. Сегодня выборы проводятся в 68 субъектах федерации. В 8 из них избираются депутаты законодательных собраний, а в остальных – органы местного самоуправления. В Москве и Брянской области также голосуют на довыборах депутатов Государственной Думы. В Шатойском районе Чечни при обстреле блокпоста убиты один и ранены двое российских военных. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
В воскресенье около 10 часов утра по московскому времени возле селения Асланбека Шерифова в Шатойском районе Чечни подвергся обстрелу выездной блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. Погиб один и ранены два солдата-контрактника. После ответного огня военных нападавшие скрылись в неизвестном направлении. В ходе адресных зачисток, проведенных утром 12 марта сотрудниками МВД Чечни, в Курчаловском районе задержаны два активных участника подразделений Шамиля Басаева. Пособник маджахетов задержан в станице Червленная Шелковского района. Имена задержанных в интересах следствия не раскрываются. Муса Хасанов для «Радио Свобода», город Шали, Чеченская Республика.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Гвардейск Калининградской области в учебном подразделении Балтийского флота умер курсант. Евгений Байков был найден мертвым в постели сегодня утром. Следов насилия на теле не обнаружено. Возбуждено уголовное дело. Причину смерти выясняют судмедэксперты. Курсант Байков был призван на воинскую службу из Калининграда осенью прошлого года. На севере Москвы обрушилась крыша складского помещения на рынке «Отрадное». По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены два припаркованных рядом автомобиля. Площадь рухнувшей кровли 80 квадратных метров. Идет разбор завала. Спасатели считают, что крыша могла рухнуть под тяжестью снега. В Тбилиси сегодня состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Председатель новой оппозиционной партии «Грузинский путь» Саломе Зурабишвили в недавнем прошлом занимала пост министра иностранных дел Грузии. Интересно, что до назначения министром, по соглашению между президентами Франции и Грузии, Саломе Зурабишвили была послом Франции в Тбилиси. Президент Саакашвили предоставил ей грузинское гражданство. Но вскоре госпожа Зурабишвили была вынуждена уйти в отставку из-за разногласий с лидерами пропрезидентской партии в парламенте и объявила о переходе в оппозицию. На съезде Саломе Зурабишвили обвинила власти в дискредитации демократических институтов и потребовала проведения досрочных президентских и парламентских выборов. В учредительном съезде участвовали около 2000 депутатов. Главной целью партии учредители назвали вступление Грузии в Европейский Союз и НАТО. Георгий Кобалазы для Радио Свобода, Тбилиси.
Делегация израильских ультраортодоксальных раввинов побывала в Тегеране, чтобы выразить солидарность президенту Махмуду Ахмадинеджаду в связи с его призывом стереть Израиль с карты мира и отрицанием факта Холокоста, рассказывает Равшан Гусейнов.
Раввины общины Нетурей Карта заявили в Тегеране, что высказывания иранского президента Ахмадинеджада полностью совпадают с их убеждениями, что государство Израиль быть не должно. «Мы требуем полного демонтажа сионистского образования и передачи его под контроль палестинцам», сказал в интервью иранскому телевидению руководитель делегации раввин Давид Вайс. Ультрарелигиозная община Нетурей Карта была образована в 1935 году, а в 1948 выступила против провозглашения государства Израиль, заявив, что утрата государственности и изгнание – это наказание свыше за грехи и потому не может быть исправлено с помощью оружия, политических или других земных средств. Члены общины, несмотря на проживание в Израиле, воздерживаются от любых контактов с государственными инстанциями, вывешивают черные флаги в День независимости Израиля, бойкотируют парламентские выборы, государственные школы и службу в армии. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте не исключает, что Слободан Милошевич мог покончить с собой. Иран отказался рассматривать предложение Москвы об обогащении урана для иранской ядерной программы в России. Сегодня в России впервые проводится единый день выборов. В Грузии создана новая оппозиционная партия. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в студии в Нью-Йорке в программе «Все свободны» мой гость, лингвист Виталий Левенталь. Доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
Виталий. Да, да, ну, мы, поскольку я с вами по-американски без отчества, то значит, сегодня мы... Без отчеств.
Да.
Забавно, что начнем с накладки. Она, мне кажется, очень забавной. На сайте, где было объявление, значит, ну, мало того, что вас назвали Виктором, значит, но вас еще определили как социолога.
Да.
И эта, значит, ошибка показалась мне очень любопытной в том смысле, что показалась даже почти что не ошибкой. Потому что то, чем вы занимаетесь, вот такая прикладная лингвистика и обучение... людей языкам. В сущности, то, что вы делаете, это совершеннейшая прикладная социология. В чистом виде, так что будем считать вас и социологом тоже.
Социологом и психологом. Это на самом деле чуть ли не символично, Виктор, вы знаете, потому что, во-первых, в эмиграции все перепутывается, и каждый должен быть и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Это в любом деле. И всем приходилось, и приходится этим быть. А у меня ведь просто нестандартный, как здесь говорят, professional background, то есть профессиональное прошлое, потому что исходно я физик по образованию, я заканчивал университет в Новосибирске, 9 лет в Академгородке, и кандидатская у меня в биофизике была, то есть я был вначале научным сотрудником, и английский был в общем моей хобби и второй специальностью.
Перед тем, как, чтобы мы могли продолжить разговор вместе с нашими радиослушателями. Я должен вообще рассказать радиослушателям, с кем они говорят. Дело в том, что многие наверняка знают учебник Виталия Левенталя, классический учебник английского языка, по которому учились, рискну сказать, миллионы. Английский язык просто о сложном. Так что фамилия известная, а вот в лицо я тоже. Это тот самый случай, когда фамилия существовала совершенно отдельно от лица. Мы принимаем звонки по телефону 8-800-200-22-12. Наш пейджер, как всегда, в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент всюду Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Мы продолжаем разговор с Виталием Левенталем. Так, значит, мы остановились на том, что вы, значит, всех обманывали, и вы на самом деле биофизик.
Ну, это было в начале. И язык я начал учить реально по-серьезно в университете, когда руководство Сибирского отделения Академии наук задалось довольно-таки такими честолюбивыми амбициями. Они захотели иметь своих синхронных переводчиков на научные темы. Mm-hmm. Потому что синхронный переводчик в России была очень редкая специальность. Те, кто приезжали из Москвы, их дозваться-то было трудно. Они не очень знали специфику, надо ведь там знать и предмет тоже. И в результате отобрали где-то 5 ребят с 4-го курса, с физфака. И вот я был в их числе, и главная особенность была в том, мы много занимались языком, увлеченно, но главное было в том, что наше счастье было, нам преподавал язык не учитель языка, а лингвист. Он говорил совершенно другие вещи, он обожал язык, он читал нам какие-то, рассказывал о чем-то, о словах об этих, то есть это было совершенно другое обучение.
Вот с этого места медленней, вы противопоставили сейчас учителя и лингвиста, угу. Давайте чуть подробнее, в чем разница?
Ой, вы знаете, я обобщение делать не хочу, и, так сказать, учителя все замечательно, но сложились в преподавании языка какие-то стереотипы, причем в каждой стране свои. В американском преподавании языка это долго рассказывать, это вообще... Но на самом деле это все имеет отношение к предмету разговора, потому что те эмигранты, я-то уже почти 20 лет здесь, и, так сказать, уже не мыслю себя отдельно от этой группы людей, они попали из огня да в полымя. Сначала они учили в школе, в институте там язык российскими способами, а потом они приехали, попали в трудные условия здесь. И проблема языка и перекличка между изучением языка там и здесь, она очень серьезная. Она, казалось бы, когда в России, вот я преподавал язык еще и там, и в России было ощущение, что практика, погружение, это на самом деле залог успеха в изучении языка. Это практически все, что нужно. И про человека говорили, ну так он же год жил в Америке, естественно, он знает язык. И,
что не так, судя по тому, что я слышу, я встречал здесь людей, которые по 25 лет прожили, конечно, в Америке и разговаривают еще хуже меня.
Конечно. По разным причинам это очень сложная проблема, и психологическая, и социологическая, и всякая другая. Но выяснилось, что когда люди приехали сюда, все оказалось совершенно не так. Я не берусь давать какие-то сверхпростые рецепты, но вы понимаете... Я рискну сказать, что это другой язык. Тот, что учат в России, тот, что учат здесь. Мне один раз разговор страданий по поводу изучения языка у мигрантов, ну, я не знаю, мало чем это можно сравнить, потому что человек выпадает из общения, выпадает...
Ну, это вообще очень тяжелое испытание, конечно.
Конечно. Изучение языка, ну, это чуть ли не главный фактор в обеспечении успеха в эмиграции.
Давайте, каким образом, перейдем к практике, каким образом человека, вот скажем, в том же Брайтоне, который просто страшится перейти в новую для него среду, и очень часто десятилетиями, живя в Америке, как в том анекдоте, наружу не выходит, и пытается продолжать говорить на вот этом немыслимом, на этой немыслимой смеси да, русского языка, русской грамматики с английскими корнями, да, вот как этого человека обнадежить, как быстро попробовать его вытащить в английский язык? Да.
Вы потрясающий, кстати, Виктор, я вам должен сказать комплимент. Вы попали в самую точку, потому что я слышал несколько раз разговоры ученых, интеллигентных людей из Москвы, и тут есть два варианта. Либо русскоязычные люди здесь безжалостно коверкуют русский язык и говорят слова «меня опрували на работе», то есть от слова «approve», или «мою машину утовали», то есть от слова «towaway» уводить, эвакуировать, я не знаю.
Да.
Либо, так сказать, высоколобые интеллигенты из Москвы говорят, что все это невозможно, нельзя ничего вставлять в русский язык. Это неверно. Вставлять слова английские при, так сказать, можно. Вспомните, ориентиром является следующим. Как вели себя дворяне, когда у них французский был практически вторым родным языком? Все время вставлялись отдельные фразы. И иногда даже некоторые слова в одном языке более емкие, чем в другие. Их можно и нужно вставлять. Нельзя мешать грамматику. Поэтому неграмотность идет по линии перемешивания грамматики. Вы сказали это сразу очень точно. То есть отдельное слово, если вы вставляете слово «challenge» или слово «message», ему нет перевода в русском языке. Поэтому давать и учтите, в разных языках некоторые слова набраны более удачно. Есть слова, где язык развернулся, где он попал в точку, а другой язык в этом месте бледный, как-то это скучно получается. Поэтому этим все это пользуются.
Получается такое совершенно какой-то новый, не эсперанто, но какой-то совсем новый язык. Кстати, в развитии вашей мысли, конечно, недавно перечитывая Толстого, можно обратить внимание, что французский язык с русским абсолютно перемешан в речи персонажей, конечно, естественным образом. У нас уже есть звонок, конечно. Да-да-да. Алло.
Алло.
Вы в эфире, говорите, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Санкт-Петербург. Добрый день, господин Левенталь.
Добрый день.
Три коротких вопроса. Первый. На каком языке вы мыслите? Мне именно от вас интересно услышать этот ответ. На каком языке вы мыслите? Второй вопрос. Значит, я и многие мои знакомые, достаточно неплохо знают английский, но, тем не менее, через полусуток общения уже начинает тошнить, хочется русского родного. Вот возможно ли, как этот психологический барьер погружения в язык, этот шок преодолеть? Потому что, во всяком случае, вот мой опыт подскажет, что я не выдержу английского языка больше суток. Мне обязательно нужен русский, обязательно. И третий вопрос, как ваш английский язык, скажем, структуру мышления вашего поменял? То есть вот немножко продолжу, так сказать, язык любви итальянский, язык философии немецкий, вот английский повлиял как-то на структурные модули, которыми вы стали мыслить, как физик?
Вот это да. Вот такие у нас вопросы.
Вопросы крутые, что называется, да. Я постараюсь быстро ответить. Я, безусловно, мыслю на русском. И здесь, на мой взгляд, абсолютно четко. Я знаю, если ребенок приехал сюда позже 15 лет, родным, мыслит он на своем родном языке. Грань развития родного языка проходит, пардон, по линии пубертата. То есть это происходит где-то в 13, 14, 15 лет, плюс-минус сколько-то у разных людей. Человек, приехавший до этого, если он, его родители отпустили в эту среду, то он практически становится англоязычным. А русский язык иногда у него полностью нивелируется, иногда, если родители стараются, он остается неплохим. Люди, приехавшие после 15 лет, у них, в общем, русский язык нормальный. Это первый вопрос. Второй вопрос. Долго говорить, понимаете, это естественно, это зависит от ситуации, от того, с какими людьми вы говорите. Здесь нечего. Одно могу сказать, удивительную штуку, которую заметил, наверное, каждый иммигрант, и вот относительно к психологии, оттуда это может быть не видно. Когда человек устает, ему трудно или переживает, нервничает, ему трудно становится говорить по-английски, даже на том уровне. То есть уровень владения языком падает в конце рабочего дня, как ни странно.
И от волнения, да?
Да, и от волнения.
То есть волнение делает человека естественным, да? А естественно сразу выводит человека в родной язык, конечно.
Нет, здесь не то. Волнение делает одну интересную вещь с языком. Сейчас, если мы дойдем еще до этого. А что касается структуры мышления, вы знаете, на структуру мышления влияет скорее вот именно социо такое окружение. То есть влияет ментальность окружающих тебя людей, американцев я имею в виду, и те реалии, что ты видишь в жизни. Мне не кажется, что сам язык влияет на ментальность, поскольку все-таки, я подчеркиваю, язык-то остается родной своим, и когда ты вспоминаешь какие-то остроты или что-то, то в первую очередь идут все-таки российские ассоциации.
Это программа «Все свободны». В гостях у нас в студии в Нью-Йорке лингвист Виталий Левенталь. Вы можете звонить нам по указанному телефону, а вот все-таки я вернусь к... Промелькнула там тема, что делает волнение. Мне казалось, что просто волнение, естественно, делает человека, как бы сбрасывает с него наносное, в том числе выученные языки. Он переходит, как радистка Кэт в известном фильме, значит, кричала «мама» по-русски.
Да.
Вы сказали, что другое.
У меня другое. Давайте расскажу. Я сделал это, случайно сделал это наблюдение, все время утверждаю это. Для изучающего язык есть очень большая проблема, когда он уже вроде справился с основными, так сказать, базовыми вещами, сленг и идиомы. И это очень любопытная вещь, я вам скажу, потому что люди часто не понимают этого, и часто эти две вещи путают. Что в них общего? Слова вроде тебе знакомы, а смысла ты не понимаешь. Смысл какой-то совершенно другой. И поэтому вроде их кладут в одну кучу. Сленг и идиомы – это две важные и любопытные части языка, совершенно разные. Что это значит? Сленг, я дал свою формулировку, немножко упрощенную, конечно, естественно, я утрирую чуть-чуть, но чтобы это представить. Сленг сделан для того, чтобы разъединять людей, а идиомы для того, чтобы объединять людей. Сленг вырабатывается группа людей, например, молодежи городской, или шоферами, или ворами, для того, чтобы они между собой переговаривались, их не понимали другие люди. Идиомы – это образность, это осколки поэзии, которые застыли, вот как янтарь. Старые, они застыли в языке, чьи-то находки радостные, они закрепились и людьми принятыми. Идиомы поэтому не меняются, они как камушки янтаря, они сидят, и ими все их пользуют. Так вот, разные люди, естественно, образную речь используют в разной степени. Есть люди более одаренные к этому, они часто сыпят прибаутками, идиообразы. Вы знаете, разговорчивые такие, уша компании. Вот, кстати, идиома. Life of the party, по-английски, душа общества. То есть тот, кто весел, находчив и так далее. Так вот, это одно. А другое, что я обратил внимание, вот человек говорит, вот нормально у него речь довольно скучная, обыденная, он разволновался, распсиховался, из него начинают сыпаться идиомы, речь становится образной. То есть, когда надо что-то сказать, то появляются и средства
то есть,
для этого.
То есть, образ облегчает общение, конечно. Он конечно, спрямляет.
Да, да.
То, что долго объяснять обычными словами, образ объясняет в 2 секунды. Он просто делает ёмче. Кстати говоря, очень интересное наблюдение. Я наблюдал бывшего премьера России Виктора Черномырдина. Там в обратную сторону было.
Да.
Он, когда находился в прямом эфире, он, поскольку из буровых мастеров, в общем,
я знаю,
он, поскольку он не мог в прямом эфире, будучи премьер-министром, употреблять главные слова своей жизни, и он все время тормозил, он не мог разогнаться и был, как вы помните, страшно бывал косноязычен и тормозила мысль все время. При этом я однажды его наблюдал на телекомпании НТВ, когда после эфира, приняв расслабляющего хорошей марки коньяка, он начал разговаривать, не пропуская ключевых слов, и речь его поразила меня своей красотой русского языка. Это был свободно говорящий человек, все мысли были понятны, все было абсолютно очень образно, это было наслаждение по-своему его слушать. У нас есть, кажется, звонок, да, вы в эфире.
Да, я слушаю.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Да.
Добрый день.
Это Виктор Шендерович?
Так, точно.
Это Борис Павлович, город Новочеркасск.
Очень приятно.
У меня два вопроса. Один к вашему гостю, другой к вам.
Давайте.
Значит, гостю такой вопрос. Есть ли в Америке русские патриоты, рвущиеся в Россию, но которых не пускают? И вообще, вот сколько процентом отношений народу из Америки приезжает на постоянное жительство, из России приезжает на постоянное место жительства в Америку и наоборот, есть ли обратный поток? А к Виктору Шендеровичу такой вопрос. Были ли вы в каком джазовом клубе или на джазовом концерте?
О, замечательный. Да. Спасибо, давайте начинать с вас.
Это на самом деле очень любопытный момент. Патриотов, которых не пускают, я думаю, что это их природе нет, потому что в Америке очень легко уехать из Америки.
Вот уж, въехать в Америку еще может быть сложно, но уехать из Америки.
Въехать из Америки очень просто, да. Так что, вот другое, здесь есть русскоязычное радио, и там тоже есть открытые линии, иногда и с Москвой переклички, и все. Здесь есть определенное количество патриотов, которые, несмотря на то, что они приехали, живут, иногда сидят на социальных пособиях, клянут Америку по всем каналам, ругают, да, и говорят примерно в том же ключе. То есть это, так сказать, часть популяции, она, видимо, выражена всюду.
Это совершенно поразительная часть популяции, должен вам сказать, и меня всегда это поражало, последовательность этих людей. Но такие люди есть. Я знаю таких принципиальных антисемитов, живущих в Израиле, евреев, разумеется.
Виктор, вы знаете, я должен сказать, что на самом деле, если сделать шаг в сторону расширения, эта тема, я не раз с этим сталкиваюсь, и это серьезно, меня на самом деле это очень серьезно огорчает. То же самое и здесь. В Америке, на самом деле, общество разделено по политическому принципу примерно ровно пополам сейчас, вы поняли, голосование Гор-Буш, вот ровно пополам. Ну, из них часть все-таки в центре более пассивная, есть оголтелые, правые, оголтелые, левые. Никакие события на их ориентацию не влияют. Вот когда слушаешь радио, здешнее, американское, и слышно, и происходит что-то, где вот сейчас, вот скажем, что-то одна сторона откровенно, ну, откровенный ляп допустила, гуф, как вот сейчас говорят, ну, оплошность, так сказать, и никакой оценки этого, ничего не происходит, никто ни на йоту не сдвигается, никто не... Вот где люди стоят, там они и стоят, понимаете?
Позиции.
Так что это, увы, некая данность.
Это самое печальное, это в идеологии, штука, да. Когда люди, когда идеология овладевает людьми, а не люди идеологии, да, когда уже она диктует, и, да, наш разведчик их шпион, да, и появляется двойной стандарт, и человека не сбить... происходящее в жизни никак не коррелирует. Конечно, да. Это очень... А вот сейчас я отвечаю на очень легкий и замечательный вопрос, простой, про джаз. Вы знаете, собираюсь, и есть такое замечательное место в Нью-Йорке, тоже Blue Note, классическое джазовое место, я собираюсь его посетить. Кстати, в понедельник, это реклама, совершенно не пригодящаяся нашим зрителям, да. Я попытаюсь... радиослушателям, я попытаюсь прорваться, Вуди Аллен играет на саксофоне, оказывается.
Да,
я
этого, конечно, не знал. Конечно.
Вот завтра...
Кстати, хорошо играет.
Да? Я не знаю. Но вот я, если получится прорваться и посмотреть, как Вуди Аллен играет на саксофоне, я, конечно, постараюсь это сделать. У нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Геннадий, Ленинградская область. Значит, я хочу Виталию задать следующий вопрос. Назовите, пожалуйста, компактное проживание русскоязычного населения, кроме Брайтона и Бруклина. Спасибо.
Ну, это вопрос. Это очень легко сделать.
Ну, Россия.
Нет, в Америке, естественно, я понимаю. Во-первых, Брайтон – это часть Бруклина, это южная конечность Бруклина. И в Бруклине всюду много живет русскоязычных людей, а Брайтон, это считается место, где практически живут русскоязычные люди. А в принципе, очень простая система. Вокруг каждого практически большого города в Америке сконцентрировано определенное количество русскоязычных людей, и в целом они тяготеют к тому, чтобы селиться рядом друг с другом, особенно в начале миграции. Это просто и объяснимо, и удобно, и там русские магазины какие-то образуются быстро. И люди, важно здесь вот что понять. Когда люди приезжают, первые, у кого несколько месяцев, у кого несколько лет, эмиграция – это сплошной ликбез. Людям страшно нужна информация, страшно. Поэтому они как пойти направо, как пойти налево, где зарегистрировать машину и т.д. и т.д. Поэтому они селятся рядом. Вокруг каждого большого города есть районы, где много русскоязычных. А потом, по мере того, как они встают на ноги, они расплываются по округам и в другие места. И, в общем, уже перемешиваются равномерно с аборигенами.
Но вот... Это я продолжу вопрос. Этот плавильный котел, которым называют Америку, все-таки он ведь расплавляет не до конца. Все-таки люди, даже прожившие там десятки лет, очень мало я знаю американцев, которые стали в чистом виде уже американцами, вот в расплавленном виде.
Виктор, это плавильный котел – это наболевшая тема. И плавильным котлом, melting pot, это по-английски называется, Америка была в начале 20 века, вот тогда этот термин сформулировался, и плавильным котлом она была, когда приезжали иммигранты из Европы. И вы действительно не отличите бывшего шведа, бывшего немца, хотя они оставляют некий флер, у них какие-то свои особенности в еде. В конце 20 века, это описано, известно, Америка перестала быть плавильным котлом. Люди, общины перестали смешиваться в основном. В первом поколении точно. Поэтому, но дальше зависит, разные люди по-разному. Зависит от образования и от разной... Разные общины это делают по-разному. Русская община, пожалуй, является одной из двух лидирующих по уровню вхождения в американскую среду.
А кто второй?
Индусы.
Индусы.
Mm-hmm. Ну, индусам, им проще, у них язык.
Индусам, да, по понятным причинам проще. Но вообще я хочу сказать, что не только русская иммиграция, разумеется, тяготеет. Вся Америка, вот весь Нью-Йорк нарезан на такие кварталы. Ты переходишь из одного блока в другой, ты попадаешь в другую языковую среду сплошь рядом. В студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке лингвист Виталий Левенталь. Мы продолжим после выпуска новостей.
лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич за день до смерти заявил, что ему дают неправильные лекарства. По словам адвоката Зденка Тамановича, Милошевич боялся быть отравленным. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте не исключила, что Милошевич мог покончить с собой. Власти Ирана заявили, что больше не рассматривают предложение Москвы об обогащении урана для иранской ядерной программы на российской территории. По словам представителей иранского МИДа, Тегеран не намерен полностью отказываться от собственных ядерных разработок. В России сегодня впервые проходит единый день голосования. Он установлен новым законодательством для региональных и местных выборов. Сегодня голосуют жители 68 субъектов федерации. В Шатуйском районе Чечни обстрелян российский блокпост. По данным корреспондента «Радио Свобода», убит один и ранены двое военнослужащих. Нападавшие скрылись. В Калининградской области в учебном подразделении Балтийского флота умер курсант. Евгений Байков был найден мертвым в постели сегодня утром. Причину смерти выясняют судмедэксперты. Возбуждено уголовное дело. В Тбилиси сегодня состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывшая министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили. В Багдаде за минувшие сутки убиты по меньшей мере 10 человек. 6 местных жителей погибли и 13 получили ранения в результате взрыва в западной части иракской столицы. Бывший президент Афганистана Сибгатулла Маджадиди обвинил Пакистан в организации покушения на него. Сегодня смертники направили заминированный автомобиль на автоколонну, в которой ехал Маджадиди. Погибли оба нападавших и двое прохожих. Сам политик получил легкое ранение.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Мы продолжаем наш разговор с лингвистом Виталием Левенталем, автором классического учебника «Английский язык просто о сложном». Вот вышли два тома занимательного английского. Это уже вышло здесь, в Соединенных Штатах. Ну так мы, нас радиослушатели с замечательными вопросами отвлекли немножко от столбовой темы. Да, да. Так значит, не погружение в язык, а что?
Смотрите, значит, моя линия здесь была однозначная, она отличается от общепринятой. Только один момент, упор на логику и на связь с русским языком. Именно здесь сказалось вот мое образование. Вы знаете, это же есть классическое высказывание или Монтэнь. Или Ларош-Фуко, образование – то, что остается, когда все выучено и уже забыто. Это абсолютно мудрая мысль.
Замечательно.
Да. И это, вот это оставшийся настрой, внутренняя сетка построения информации, я разобрал грамматику и сложил ее в другом порядке. То есть это на самом деле практический курс и то, что, в общем, стало моей необычной визитной карточкой, то, что людям не нравится – я сам задаю вопросы и призываю людей задавать вопросы. Почему? Вот смотрите, я вам скажу элементарную вещь, которая любому будет понятна. Я начинал учить язык в английской школе, в обычной школе, в городе у себя. И в 5 классе мы учили что-то тихонечко. Я как сейчас помню, у меня осталось это в памяти. В конце где-то 5 класса кто-то из мальчишек спросил, а вот учительница заходит, она говорит, how do you do? Это означает здравствуйте, это нам объяснило. И он спросил, но ведь слово do означает делать. А при чем здесь делать? Учитель сказал, не говори глупости, так надо. И вот это мне запомнилось на всю жизнь. Я стал искать, что вы думаете? Ответ на этот вопрос удалось найти уже в зрелом возрасте, когда я начал учить язык сам. Вот здесь мы подходим к одному ключику. У слов есть разные значения. И люди в России, российская школа учит язык механистически. слова рассматриваются вот как камушки. И люди говорят, вот я уже знаю 500 слов, вот я выучу еще 1000, а если 2, так я буду хорошо знать язык. Это полный бред. Слова не камушки, слова – это растения. Во-первых, разные деревца растут рядом, каждое разного размера. Одно с широкой кроной, а второе тоненькое. А во-вторых, они не просто разные, разнообразные, они еще переплетаются между собой. То есть слова – это живые организмы. Поэтому выучить определенное количество слов – это неплохо, но это отнюдь не главное в изучении языка. И вот это очень важно для российского слушателя. Важно понять, значит, во-первых, что касается этого, примеры, что я привел. У слова «do», кроме первого значения «делать», есть второе значение «преуспевать». Дам два элементарных примера. Вы танцуете с кем-то, и вы говорите «Oh, I cannot dance», я не умею танцевать. Он говорит «Oh, no, you are doing just fine». По-русски перевод «У вас все хорошо получается». Перевод слова «do» – «получаться». И второе. Когда американец приходит в школу, есть стандартная фраза, клише. «How is my son doing?» Перевод «как успехи моего сына». То есть «do» означает быть успешным, преуспевать. Поэтому «how do you do?» – как ваши успехи сегодня.
Да, а не «как ты делаешь».
Да, конечно. То есть это второе, это совершенно иное слово. Это вот одно. Теперь, кроме слов, начинается вечная бодяга с грамматикой. Потому что людям кажется, что грамматика – это нечто смертельно скучное. Это так, в общем, в основном и есть. Что заниматься ей неохота. И каждый пытается, а потом говорит себе маленькую хитрость. Знаете что, давайте-ка я лучше это отставлю, ну, на потом. Вот будет время, когда. А займусь-ка разговором и практическим языком. Ну, конечно, так не получается, потому что грамматика – это ведь, смотрите, вот вы строите дом, вы завезли бревна, кирпичи, стекла. Это материалы, они лежат. Вот это ваши слова отдельные языка. Дома еще не видно. Для того, чтобы получился дом, нужен чертеж, как его сложить. Вот этот чертеж, что деревянные балки сбиваются гвоздями, а кирпичные скрепляются цементом, это и есть грамматика. Потому что иначе, если вы не понимаете, как одно слово соединять с другим, то у вас будет полный разброд, и фраза не получается.
Ну, насколько я помню, я был прилежным учеником, правда, все это рухнуло от отсутствия практики 25 лет назад. Ну, грамматику учат, и я даже какие-то конструкции до сих пор помню. И в правильном порядке, подумавши, даже могу слова поставить.
Конечно. Многое зависит от индивидуального учителя. И были золотые учителя, все правильно. Но в целом, когда вот я смотрю, мне иногда присылают преподаватели из России какие-то на рецензию, какие-то книжки новые, что-то напечатанное. Я смотрю, что выходит. Масса книг, где перечисляются какие-то схемы зубрежки времен бесконечные. То, чего ни один иммигрант никогда... Он быстро здесь понимает, что это не нужно. Есть вещи, которые в русском преподавании грамматики начисто игнорируются. Смотрите, любое изучение грамматики, вообще любой разговор о грамматике, надо начинать с разбиения всех слов на части речи. Части речи – это основа. И, кстати, это придумали древние греки. Как все на свете, разумеется. Да. Платон был первым, кто разделил существительное и глагол. А Аристотель добавил еще одно слово. Все остальное он обозвал союзами. И это, кстати, очень интересно, потому что вообще частей речи много. Ну, 7-8.
Но в сущности есть подлежащий сказуемый союз.
Существительное, глагол прилагательное, три главные речи, а все остальное, они очень важны, предлоги и так далее, замечательные вещи, но они свои формы не меняют. Так вот, я 30 секунд еще займу.
Да.
Смотрите, в русском языке слова, переходя из одной части речи в другую, меняют свою форму. То есть, если мы говорим, скажем, «стена» это или, скажем, «стол» – это существительное, «столоваться» – это глагол. В английском языке, но есть и в русском исключение. Вот смотрите, какая часть речи – слово «больной».
Понятно.
Она может быть двух частей речи. К нам поступил новый больной – это существительное, а он очень больной человек – это прилагательное. Так вот, по-английски, переход между одной частью речи и другой совершается очень часто без переменной формы. Я вам скажу одну фразу, чтобы вам стало интересно. Переведите мне один пример. Я вам дам законченное предложение. Очень легкие слова.
На меня, Виталий, надежды очень мало.
А вы сейчас посмотрите. Люди могут попробовать. First, bottle the milk. Bottle, bottle, английский, американский. Не обращайте внимания. First, bottle the milk. Это законченное предложение. Его надо перевести на русский язык. Хотите попробовать?
Ну, трудновато, как да. По отдельности слова понимаю. Да.
First bottle the milk. Я скажу, чтобы сейчас... Да, первая бутылка молока.
Первая бутылка молока.
Полный прокол.
Да.
Почему? Смотрите. Центром английской фразы всегда является глагол. Когда вы видите вот это означает, что вы глагола не увидели и даже не поняли, что здесь предупреждение вам. Смотрите. First – это не глагол. The milk – это не глагол, потому что есть артикль.
Да?
А мог бы он стать глаголом? Смотрите, я убираю и говорю «milk the cow» – «подоите корову». А. Вот английский язык. «Water the flowers» – «полейте цветы». Вот висит плакат на улице «Police your dog». «Police» – это полиция.
Да.
«Police your dog» – «присмотри за своей собакой».
Конечно. Они...
И вот идет сейчас фраза. Заголовок статьи в газете. China attempts to police internet. Вот давайте мы перейдем. Китай пытается police internet. Вы видите, как это емко сказано. То есть присматривать, руководить, контролировать.
Да.
Вот как. Значит, перемена. Есть звонок.
Да,
давайте
да,
мы
да,
ответим.
Да. Угу. Так, я во время эфира выучу ведь английский язык. Но у нас есть звонок. Да, пожалуйста, вы в эфире. Говорите.
Доброе утро.
Да.
Андрей, Москва.
Добрый
Господин
день.
Левенталь, у меня к вам как специалисту, лингвисту вопрос такой. Скажите, пожалуйста, насколько сильно влияние на современную версию американского английского языка того, что называется Spanglish? Значит, ну, смеси вот испанского, которая в Калифорнии, как известно, распространена. Насколько, с вашей точки зрения, так сказать, английский язык изменяется под влиянием испанского? И второй момент. Насколько сильно разделяется, так сказать, ну вот по вашим наблюдениям, в последние годы британская версия и американская версия английского языка. Спасибо заранее большое.
Давайте. На первый у меня вопрос, ответ будет коротким. И я живу в Нью-Йорке. В Калифорнии я бываю время от времени, но не настолько. Я этого влияния не вижу вообще. То есть никакого испанского влияния на английский язык здесь я не вижу. И здесь просто нет. Английский и американский версии – это очень интересные различия. И в принципе грамматика та же. В некоторые есть различия в отдельных словах, ну, как по-американски грузовик это truck, а по-английски это lorry, или lift и elevator. Они не принципиальны, ну, полсотни, сотня слов. На самом деле, там, где различия потрясающе встречаются, это идиомы. Идиомы в каждом языке свои любимые. И вот поэтому, по любимым образным словечкам, они быстро друг друга отличаются. Быстро отличают один другого.
Я хочу сказать, что вообще есть уже не только спенглиш, но и рунглиш. Я уже слышал, русский, русское влияние, разумеется. Но это, не, я думаю, не влияние на язык, это влияние языка на твой родной,
да.
Конечно.
Русские говорят на некой смеси. Вот как
это вот рунглиш и есть.
Да, конечно, да.
Мы принимаем звонки по телефону, по-прежнему, по телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. На секундочку мы отвлечемся от лингвистической темы, потому что были вопросы, обращенные
Давайте.
Ко мне, ну,
угу.
Поучаствуйте.
Давайте.
Вот Ларс Булкин из Нижневартовска и Рамир из города Изумрудный, в принципе, задали один и тот же вопрос по поводу приезда Хамаза в Москву. Следуя логике, нужно признать, пишет наш корреспондент, что раз Хамаз не террористы, значит, чеченские боевики не террористы, надо ждать визита чеченцев в Москву. Или отменяем логику, спрашивает Ларс Булкин. Вот, ну, тут у нас диспута не получится, у меня, по крайней мере, с Ларсом, потому что мне тоже кажется это как минимум непоследовательным, а как, по-русски говоря, просто циничным. Мы даем возможность легитимизироваться, легализоваться боевикам Хамаса, террористам. И уж если мы так праздновали уничтожение Масхадова и отказываемся разговаривать с Закаевым, то после этого приглашать значит, Хамас, который взял на себя ответственность за гибель тысячи людей, как минимум, скажу, непоследовательно. И мне кажется, что здесь Россия играет довольно... мягко говоря, двусмысленную роль в сегодняшнем мире. Формально Путин и администрация Путина нашла такую нишу, как бы посредник между западным миром и миром бандитским, назовем это своими именами. Но тут надо понять, на кого работаешь. Если ты переговорщик, если ты в случае захвата террористов идешь переговариваться с террористами, чтобы спасти заложников, тогда с ними надо переговариваться. Но если ты, делая вид, что ты переговорщик, от закона, ты на самом деле помогаешь бандитам уйти от ответственности, помогаешь им легализоваться, то это совсем другое дело. И я подозреваю, что Москва сегодня выступает именно в этой, безусловно, второй роли. То же самое касается и истории с Ираном, который просто откровенно валял дурака и тянул время. Совершенно было с самого начала очевидно, я думаю, что и в МИДе было это нашим очевидно, что они не собираются принимать предложение России, и что все это просто возня и надувание щек со стороны России. В этом смысле, да, я думаю, тут пишет Яромир из Изумрудного, если Хамас не террористы, означает ли это, что в исламских регионах России можно распространять брошюры Хамаса о соответствующей взрывной технике, поскольку они не террористы? Ну, вопрос совершенно... Ответ на него совершенно очевиден. Возвращаемся к лингвистике.
Ну, давайте я вам сразу скажу.
Давайте.
Вот я шел сюда, здесь, так сказать, в Америке сейчас много, во всяком случае, на словах уделяется внимание безопасности антитеррористической. Вот встречается такое словечко. Вот люди пишут, что в данном здании есть manned security. Вот стоит слово «человек», man, к нему представлены буковки «ed», manned security. Как это понять? Вот это, вот такую грамматику и надо учить первым делом. Вот в чем заключается мой подход. То есть нужно, есть какие-то вещи, которые... речь идет о том, что русскоязычному человеку трудно усвоить некоторые темы. И чтобы вы поняли, вот для изучения, английский и русский устроены принципиально по-разному. Это разные группы языков. И попытки изучать язык, не входя вот в эти различия, напоминают попытки кормить журавля с тарелки. Это бессмертный образ, он полностью точен. То есть человек клюет, он пытается что-то понять, усвоение не происходит. Потому что матрицы языков, они стоят вот так вот, перпендикулярно одна другой. В английском языке, вот то, что мы сталкиваемся... Давайте я дам еще один забавный пример. Здесь все простые слова, фраза. He was seen with her. He was seen, видеть, with her. Как мы переведем эту фразу?
Ну, я точно переведу неправильно. Но они увиделись. Нет, в том числе.
Конечно. Вы не отличили актива от пассива. Смотрите. Значит, я скажу вам сначала первую фразу. I told him about it. Я сказал ему. Теперь вторая фраза. I was told about it.
Мне сказали.
Да. Второй пример. I spoke softly. Я разговаривал мягко. English is spoken in many countries. Английский учат. На английском говорят многих странах. Поэтому фраза he was seen with her. Его видели с ней.
Его видели.
Видели с ней.
Вот я так публично показал свой уровень знания английского
поэтому,
языка.
Смотрите. Вот фраза manned security. Значит, во-первых, надо перевести слово из одной части речи в другую, догадаться мгновенно. Man — это человек, а man — это глагол, то есть очеловечивать. Man — очеловеченная, то есть живая security. В отличие от приборов, установок и радаров, man security — это живой охранник, стоящий внизу здания. Переведите еще одно слово. Смотрите, замечательное
слово. Сейчас, простите, мы вернем, у нас висит звонок. Да, пожалуйста, в эфире. Алло, говорите, алло. Пожалуйста.
Да, да.
Добрый вечер, Виктор, добрый вечер.
Да.
Виктор.
Виталий,
добрый
Виталий.
Вечер. Виталий, угу. Добрый вечер всем радиослушателям. Меня зовут Игорь, я администратор Центра по изучению иностранных языков. Ага. Вот преимущество английского языка. Много очень интересных сейчас вышло различных пособий по изучению английского языка, и в основном это вот оксфордские, там, кембриджские вот пособия. Скажите, пожалуйста, а... Если у вас свой сайт, вот у господина Левенталя, и, значит, можно ли посмотреть, какие работы проводятся, какие новые материалы там, может быть, представлены? Есть ли такой
конечно,
ресурс?
Конечно. Мой сайт – это одно длинное слово. EnglishMadeSimple.com. EnglishMadeSimple. А если что-то вы запутаетесь, то просто в Яндексе или в Гугле наберите мое имя, Виталий Левенталь, хоть по-русски, хоть по-английски. Там очень много ссылок. Найдите главный основной сайт EnglishMadeSimple. Там есть место для имейла, вы можете что-то прислать и так далее.
Да, да, да. Встык вопрос от Нины, господин Левенталь, где, извините за бытовой вопрос, пишет она, где можно приобрести ваш учебник английского языка?
Вы знаете, учебник английского языка можно приобрести лишь в Америке. В России какие-то интернетные магазины его иногда продают, но...
Они пытались, это же важный... То есть я понимаю, что для мигрантов это важнее, жизненно важно. Но и в России, я думаю, были бы миллионы пользователей.
Вы знаете, я начинал с этого. Ведь началось с того, что книгу я написал еще раньше... А когда я уехал в Америку, потом я вернулся в Россию, я работал с крупной американской фирмой, у меня был образовательный проект в Москве, и меня нашли люди, которые у меня учились, сказали, знаем, что у тебя была книга, давай-ка мы издадим ее. Она вышла очень большим тиражом в Москве и издавалась. Вы знаете, распространение в России две проблемы. Во-первых, рынок изучения иностранного языка в России чрезвычайно коммерциализирован. И коммерциализирован довольно-таки, в моих глазах, не самым лучшим образом. То есть люди падки, я скажу это простым текстом, люди падки на поиск волшебной палочки. То есть идут бесконечные изобретения каких-то волшебных сигналов, 25-го кадра, чего-то угодно. То есть люди думают, что им удастся перехитрить природу. И это, так сказать, ловкие люди спокойно уговаривают в этом довольно широкую аудиторию. Поэтому, поскольку нет как бы практического... такого критерия для изучения языка, то моя система подходит не всем. Я, опять же, честно скажу, что в принципе это рассчитано, ну, в общем, на образованную, интеллигентную часть аудитории. И для них это может быть интересно. Поэтому в России так широко, но, во-вторых, в России, вы знаете, ведение дел в России, это у меня одну из моих книжек издавал мой приятель, вроде бы старый приятель, и так он все говорил. В какой-то момент он мне звонит и говорит, это один из примеров, вот твои книги на складе, там что-то затопило у нас, ну несколько тысяч книг пропало, затопило, потом они всплыли в другом месте, между прочим, да.
Ну, видимо, утонули не до конца.
Не до конца.
У нас есть звонок, Вы в эфире говорите. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Николай Петрович. Мы все знаем, что языки разделились после Вавилонской башни, вот все перепуталось. А и потом интересно, вот как апостолы начали одновременно говорить вот на разных языках, понимать языки, когда никогда не учились. И вот еще вопрос. Верите ли вы в то, вот часто показывают, когда, значит, загипнотизированный человек, никогда не изучавший язык, начинает очень хорошо говорить, понимать даже такие всякие нюансы. И вот пятый элемент, там, значит, героиня говорит на божественном языке. Интересно, что это за божественный язык?
Замечательно.
Есть такой? Спасибо.
Да. Знаете, вопросы потрясающе интересные. Но я скажу вот то, где я могу сказать что-то любопытное. Про эти все вещи, в общем, так сказать, что могло быть сказано, уже сказано. Я расскажу про один эксперимент, который был проведен в 13 веке каким-то князьком в Европе. У этого князя тоже были лингвистические наклонности. И он решил провести следующий опыт. Он приказал нескольких младенцев, у которых матери умерли при родах, положить в разные комнаты и изолировать полностью. Он хотел посмотреть, на каком языке начнет говорить ребенок, если с ним никто не говорит ни на каком языке. Понимаете? То есть какой язык является как бы внутренним исходным? Сама обстановка. Любопытно. Примерно то же, что вот сейчас человек спрашивает. Ответ был очень прост. Все дети умерли. Дети не могут развиваться, в отличие, в отсутствии человеческого тепла, в отсутствии, в частности, языковой связи. Языковая связь, поэтому никаких чудес здесь происходить не может. Никакие, так сказать, варианты вспомнить то, чего было в загробной жизни.
Не работает.
Вы знаете, сколько голов, столько умов. Это известная пословица, хотя мои личные наблюдения подсказывают, что голов все-таки немножко больше.
Это ничего. Вот вопрос, что вам больше всего не нравится в Америке?
Ух ты.
Вот такой вопрос пришел на пейджер. Что вам больше всего? Ну, что-то ведь не нравится.
Сколько есть времени, да?
Начать перечислять?
Давайте я расскажу одну любопытную штуку, которая, мне кажется, символической. Я как-то был на jury duty, то есть это процесс отбора присяжных. И мне пришла в голову совершенно забавная мысль. В России есть культура, традиция заведения знакомства с малознакомыми людьми. Причем, опять же, это желание и возможность этого усиливается, когда люди как бы обездвижены. Вспомните, где мы больше всего общались? В поездах. где ты не можешь никуда выйти, ты вынужден договориться, деваться. Да. Или на овощной базе. Сколько замечательных контактов заводилось, дружбы и все прочее. И вот я сижу, там по процедуре вас вызывают утром. Приходит человек 200-300 в большом актовом зале с газетами, садятся, сидят и ждут полдня, пока их вызовут, и они идут в другой зал, где рассматривают их кандидатуру. 200-300 людей одного примерно среза социального сидят в одном зале. От скуки ты звереешь, потому что, ну, газет ты прочитал, ну, невозможно читать, если ты заперт в кресле и никуда, да? Никто ни с кем не разговаривает. То есть отсутствие вот такой потребности в контакте, который является чисто российской традицией, чисто российской привычкой. То есть люди, здесь за этим стоят очень глубокие вещи. Другая религия была вначале. Протестантская религия не поощряла и не позволяла проникновения в твой личный мир, понимаете? И поэтому люди более отгорожены, конечно. Люди отгорожены, люди внутри себя очень... Вот это такая своеобразная реакция. Но обратная изнанка этого очень положительная. Американцы необычайно мужественная нация. Здесь не принято жаловаться, здесь не принято ныть. Вы знаете, даже ведь замечено, не просто. Это отметила Лин Виссон, замечательная переводчица в книжке своей. Идет по улице человек, споткнулся, падает, упал. Что спрашивает русский? Вам плохо? Что спрашивает американец? Are you okay? Понимаете, все в другом сразу ключе. Ну, как бы...
Ну, да, но, да. Но у этого есть оборотная сторона. Вот это постоянное fine, это растянутая, так сказать...
Улыбка
на губах.
Да.
Которая, с одной стороны, да, с одной стороны, это очень гигиенично. Я не гружу других своими проблемами. Я не хватаю, не плачу жилетку на каждом шагу. С другой стороны, действительно, вопрос «how do you do» теряет смысл, потому что ты точно услышишь
fine. Абсолютно. А его, на него никто не отвечает. Да, просто, на слово «how are you» никто не отвечает.
Да, просто идут дальше. Да. У нас есть звонок. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Задавайте вопрос.
Вопросик такой. Есть такой народ, понтийские греки. Они знают от 4 до 8 языков. Вы что-нибудь знаете по этому поводу?
Ничего себе, у нас вопросы.
А почему...
Я знаю людей, не понтийских греков, которые знают несколько языков, не будучи понтийскими греками. Вообще у нас сегодня совершенно поразительные вопросы. Последний, пожалуй, что вопрос. У нас около минуты, полутора до конца эфира. Светлана Ивановна спрашивает. Я слышал, что китайцы очень плохо смешиваются с другим населением, сохраняют свою культуру и язык. Вот очень интересно, опять-таки, две стороны этого вопроса, положительная, как бы отрицательная сторона. С одной стороны, сохранение своей самобытности, культуры, с другой стороны, некоторая, замкнутость, неоткрытость.
Знаете, поэтому-то это то, что я уже сказал в середине. Китайцам значительно труднее смешаться с американской. Должен вам сказать, что те трудности, что у русскоязычных людей в изучении языка, ничто. Детский сад, детский лепет в сравнении с тем, что у китайцев. Они не могут выговорить этих звуков, бедняги. У них иная анатомия. Понимаете? Поэтому им очень трудно. Еда совсем другая, привычки. Они пришли из другой цивилизации. И поэтому, естественно, очень много у них дольше происходит. Но во втором, в третьем поколении it's fine. Все в порядке. То есть дальше все берет...
Спрошу. Кто самый адаптированный из американской миграции? Кто самый адаптированный? Кто быстрее всех вливается и становится американцем без приставки? Русский, испанский, китайский? Ну,
европейцы, конечно. Европейские, да. Европейские. И тут, опять-таки, как говорит пословица, то, что я сказал по-русски, «so many men, so many minds». Но пословица, я на прощание вам скажу, изумительная фраза Станислава Ежелеца. Пословица, кстати, очень хороший инструмент изучения языка. Пословицы противоречат друг другу. В этом и состоит народная мудрость.
Народная мудрость. Станислав Ежелец. На этом блестящем афоризме мы закончим беседу с Виталием Левенталем, замечательным лингвистом, который целый час пытался обучать меня и всех вас хорошему английскому языку. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем из Нью-Йорка. Оставайтесь с нами, встретимся через неделю.
на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день».
В следующем радиочасе рассказ о выставке «Символы советской истории» в программе «Выставочный зал».
Передача «Новейшая музыкальная история» посвящена творчеству Лайзы Минелли.
«Вино в грузинской культуре» в программе «Красное сухое».
И, наконец, профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Кривидяев прокомментирует события недели.
Всех заведений общественного питания, в том числе из ресторанов, изъяты все блюда грузинской кухни из птиц.
Сербские националисты считали Бабича предателем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем Украину взвесить политические последствия данного решения.
Я передам свой доклад Совету Безопасности ООН, как и предыдущий отчет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.